Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
На чем строится духовная жизнь христианина? Какова цель даров Духа Святого? Как проявляются дары Духа Святого? Может ли человек сам передать свой дар другому человеку? Как отличить дары Духа Святого от подделки? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. Сегодня в студии, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня в гостях пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов Голгофа, религиевед Александр Митрофанов. Добрый день, Саша.
Добрый день.
Ну что ж, мы продолжаем наши беседы о духовной жизни. Прошли мы и исполнение духом, и распятие. Немножко закрепим материал, как говорят обычно преподаватели. Но все-таки в прошлый раз мы как раз говорили о том, что такое распятие, что такое исполнение Духом Святым. А сегодня мы переходим к практическому применению даров. Вот давай для начала разберемся, кому и как даются дары Духа Святого. И главное, с какой целью.
Итак, собственно, здесь для того, чтобы как бы нарисовать картину, наверное, вот начинаем сначала. Как раз вспоминаем вторую главу книги Деяний, да, где во время первой же проповеди, то есть когда происходит...
исполняется Духом, да?
Да, то есть когда, собственно, апостолы исполнились Духом Святым, и на каждом там почил огонь. Значит, день Пятидесятницы, вот этот момент крещения Духом, да, церкви, потому что крещение Духом применяется только в отношении вот одного единственного события в Писании, это именно день Пятидесятницы. Потом нигде эта фраза вообще больше не звучит.
Вот почему мы все-таки верим в то, что это один раз, и это было с апостолами, и это вот как фактически день рождения церкви, да?
Вот подчеркиваю еще раз, мы не верим в это, это факт.
Вот, отлично.
Потому что... Когда, например, вот в рамках там харизматического, да, какого-то вот рассуждения идет, что вы должны креститься Духом Святым. Но Писание об этом не говорит, вот в чем дело. Да, то есть Писание...
Ну, смотри, исполняйтесь Духом, да?
Да, исполняйтесь Духом, вот. И по поводу крещения, да, опять же, речь идет из уст самого Христа, да, вообще из упоминания в Писании. Речь только идет только об одном событии, это день Пятидесятницы. То есть, по сути, из этого мы делаем очень простой вывод, что крещена Духом, да, была церковь. И вот человек, по сути, получая индивидуальное спасение для того, чтобы стать частью церкви, вот этот момент, кстати, очень важный, потому что чаще всего в рамках церкви мы говорим только про индивидуальное спасение, а церковь как будто она, ну, просто дополнительно пристегивается. На самом деле ничего подобного. То есть человек, получая индивидуальное спасение, входит в церковь, приобщаясь к крещению Духом Святым в виде индивидуального исполнения. Вот, и по поводу уже индивидуального переживания как раз и сказано, исполняйтесь, да, причем это не однократное действие, потому что крещение всегда действие однократное, да, водное крещение, Иоанново крещение, крещение Духом, это однократный такой момент своеобразный, поэтому была крещена церковь один раз и на все оставшееся время, и я, становясь частью тела, частью церкви, приобщаюсь к этому крещению в виде индивидуальных исполнений. То есть это не однократный момент, да, исполняйтесь, то есть это регулярный процесс.
Так, 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 сейчас вот про исполнение поговорим. Смотри, есть, опять же, контраргумент в виде того, что же произошло, собственно говоря, с Корнилием и когда пришел Петр. Да? И, опять же, факт говорения на языках, потому что мы слышим их говорящих. Да? То есть вот там братья удостоверились о том, что они исполнились Духом Святым, потому что это уже происходило во время Пятидесятницы. Как тогда к этому месту относиться, к исполнению сотника?
Вот здесь, наверное, тогда нужно говорить не только о сотнике, здесь надо вспомнить и самарян, которые, кстати, тоже получили в определенный момент, но, кстати, не заговорили языками. Потом здесь надо, конечно, вспомнить Корнилия, мы его вспомнили, здесь надо вспомнить Ефесян, да, у которых тоже что-то подобное произошло. И обратите внимание, что, по сути, в этих примерах мы видим некую последовательность воплощения данного события. Наверное, я сейчас не смогу абсолютно точно сказать, вот, что и как, да, вот прям железно сформулировать, но как я себе вижу этот момент? Вспомните, что Иисус как раз показывает некую как бы поэтапность, да, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии
и до края земли.
До края земли, да. И поэтому, по сути, получается, что вот здесь мы видим описанные Лукой некие этапы своеобразные, да. Это как самаряне приобщились к этому моменту, да, вот, ну, как определенный слой, что ли, да, общества. Как Корнилий и, собственно, видимо, язычники, ну, скажем так, приближенные, да, приобщились к этому, как этому ефесяне приобщаются. То есть вот здесь мы, собственно, видим периодичность, да, сама Пятидесятница – это вот Иудея, потом идет Самария, потом вот до края земли, да. То есть здесь символически к этому начинают приобщаться разные группы. Потому что, обратите внимание, опять же, нигде не звучит определение, индивидуальное определение, что он крестился Духом Святым,
ну, да, да. Да?
Он исполнился Духом Святым, то есть он уже приобщился к тому, что уже идет,
ну,
к некому
вообще
процессу.
Очень интересно, что крещение Духом Святым там ведь не во всем Новом Завете, есть только это деяние, если я не ошибаюсь, то крещение Духом Святым не упоминается ни в посланиях.
Да, в том-то и дело.
Только исполнение, да, и при этом вот нужно разбираться, нужно разобраться в все-таки, что имеется в виду, когда Павел или апостолы говорили об исполнении Духа?
Вот, так вот, еще раз, да, момент исполнения – это момент индивидуальный уже, да, и вот давайте вспомним, что, например, Иисус говорит по поводу крещения, то есть по поводу вот этого первого единичного акта, да, который становится вот, ну, базовым моментом. Он говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть, по сути, это момент некого преображения, да, ну, или определенного аспекта преображения, да, потому что, ну, преображение в том числе и возрождение, да, то есть это мое качественное изменение. А вот здесь как раз речь идет уже, тем более давайте вспомним, что, ну, понятно, у нас есть определенная тенденция, мы всегда связываем с моментом возрождения, по сути, все. Да?
Ну, да, да.
Хотя, например, в лице апостолов там происходит как бы вот некое расхождение во времени, потому что, давайте так, вопрос зададим. Были ли апостолы спасены в день Пятидесятницы, то есть пережили рождение свыше? У меня сомнения, если честно, да, потому что, во-первых, они уже давно ходили со Христом, на них уже сходил Дух Святой, то есть когда произошел тот момент, который мы называем возрождением, я не знаю точно, но где-то там. Не в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы с ними происходит преображение уже следующего этапа, да, для служения. То есть как вот, собственно, возрожденные души, они уже были. А в этот момент они становятся пригодными для служения уже. То есть одно дело преобразиться как бы вот, ну, сами по себе, другое дело приобрести нечто для того, чтобы теперь это иметь возможность реализовать в служении. То есть понимать, что Бог от меня хочет, и иметь возможность сделать то, что Он хочет. Да? Потому что, понятно, никаких ни усилий человеческих, ни навыков, ни знаний для этого просто недостаточно. Кстати, пример Павла вот здесь более близок к нам. Да? Потому что Павел как раз уже прошел тот опыт, который, ну, по сути, повторяет наш с вами. Да? Итак, когда Павел возрождается, в какой момент своей жизни? Ну, явно 9 глава. Он встречает, ну, да, Христа по дороге в Дамаск,
да,
там падает,
слепнет,
да, да, соответственно. И вот потом далее как раз говорится, да, что Бог обращается к Анании, посылает его к Савлу, и говорит, что вот он уже 3 дня постится, он молится, да, имея в виду Павла, и так далее. То есть Павел уже, то есть процесс возрождения в нем уже идет. Он уже готов принять крещение от Анании, от человека, которого только что считал своим врагом, и готов уже, скажем так, подписаться под вероучением, которое считал жуткой ересью. Да? И вот когда Анания приходит к нему и говорит, что меня послал Иисус, которого ты встретил, да, возложил на него руки, то есть я пришел для того, чтобы ты исполнился Духа Святого, говорит Анания. Да? И вот он пошел, первый момент исполнения Духом Святым. Да? С этого момента Павел становится действительно христианином. Это видно по его действиям, потому что он тут же начинает пытаться проповедовать, он не боится уже, да, то есть он не скрывается, он демонстрирует свое христианство, а это, обратите внимание, насколько кардинальная перемена личности, да, вот, то есть он не боится, не стесняется, при этом понимает ли он, что его же ожидает? Прекрасно понимает, Павел отнюдь не дурак, да, он прекрасно понимает, чем ему это грозит, жуткими совершенно испытаниями, которые, кстати, и случились, вот. Но, обратим внимание, единственное, чего не получается у Павла, у него не получается никого покаять. Угу. Он проповедует в Дамаске, его хотят убить, потом его отправляют в Иерусалим, его хотят убить, его, наконец, отправляют в Тарс, да, угу. где он сидит, и что он там делает, Писание напрямую даже не говорит. То есть, получается, как бы он возродился, он действительно изменился, у него произошло правильное вот это вот возрождение, преображение качественное, но у него нет силы для служения. У него есть только ранее обретенный человеческий навык и знания, который, кстати, весьма высокого уровня. Он ну, учился да. у Гамалиила. Он уже достаточно зрелый человек, там, грубо приблизительно 45 лет. Человек, который построил себе весьма серьезную карьеру и на уровне где-то Синедриона решает какие-то вопросы. Да? То есть это человек, который действительно состоялся в плане знаний и навыков, в том числе богословских, учитывая, что он потомственный фарисей, он с детства выучил Писание наизусть, в буквальном смысле этого слова, мог цитировать его с любого места. Да? То есть у него со знанием и навыками вообще нет никаких проблем. Он более, наверное, подготовлен, чем любой студент современной семинарии. Да, и вообще все студенты вместе взятые. Вот. Но обратите внимание, что Бог не использует эти знания и навыки. То есть Павел – хороший оратор, прекрасный богослов, великолепный знаток Слова Божьего, проповедует так, что ему никто возразить не может, но никто и не кается. То есть у него идут навыки, но нет силы, да, которую Иисус как раз вот апостолам пообещал. А вот это следующее исполнение Духом. И вот только 13 глава, а это прошли годы, да, после вот момента его покаяния, когда отправляют миссионерскую команду, да, 13 глава Деяний начинается, что в Антиохии, в тамошней церкви были такие-то служители. Идет перечисление, и Савл, имя Савла, да, он служитель уже, да, в Антиохийской церкви, но он на самом последнем месте в этом списке. Угу. И вот когда Дух Святой говорит, отделите мне Варнаву и Савла, да, и потом и Варнава, и Савл поплыли там на Кипр, да, один из первых пунктов их путешествия. Интересно, да, Варнава и Савл, Варнава и Савл, Варнава и Савл. То есть, ну, понятно, кто главный в этой миссионерской паре.
Варнава, собственно, Савла-то и находит.
Да, да, кстати, именно Варнава его потом его. Вспоминает о нем, идет в Тарс, приводит в Антиохию, и вот благодаря как бы его содействию, да. Кстати, Варнава же и еще ранее в Иерусалиме тоже как-то принял Павла, то есть, ну, какие-то у них действительно такие очень дружеские положительные отношения были.
Но ну, так Варнава, вот. Если говорить таким нерелигиозным языком, Варнава был человек гораздо более широких взглядов, чем некоторые братья из иудеев.
Я думаю, да, и гораздо был действительно
бизнесменом,
в этом смысле.
Да, был богатым человеком, всем пожертвовал ради того, чтобы служить Господу, да, быть в церкви. Такой был, скажем,
продвинутый. А у него же прозвище было «Сын утешения».
Да.
Вот. По-моему, оно так и переводится, Барнабас.
Да, да.
Не помню
сейчас. Да. Варнава – «Сын утешения».
Да. Вот. То есть, это, скорее всего, именно его прозвище, да, нежели просто имя собственное. Ну, так вот. И вот в этот момент вдруг на Кипре, да, но Савл, он же Павел, устремив на него, вот на этого Елиму Волхва взор, сказал «ослепни», да, исполнившись Духа Святого, сказал «ослепни». И вот с этого момента Савл становится известным нам Павлом, проповедником, миссионером, служителем. Угу. Только с этого момента. Далеко не с момента возрождения. То есть вот эти вот моменты исполнения, да, это наши ступеньки духовного роста. Угу. И вот для того, чтобы исполниться духом для служения, этого, скажем так, до этого надо созреть. Хотя у нас считается, что ничего подобного не надо. В момент рождения свыше на нас падает все и сразу. В каком-то смысле, да. Действительно, когда в нас входит Божья природа, скажем так, да, конечно, потенциально она несет в себе все, что только есть в Божьей природе. Проблема в том, что мы-то реализовать это не можем все сразу, тем более момент возрождения, ну, это детство. То есть что мы понимаем об этом потенциале? Толком ничего. И поэтому потом, благодаря вот этому поэтапному исполнению, да, вот этим ступенькам, мы учимся этот потенциал реализовывать, и исполнение вот этой силы для служения, то есть умение понимать Бога и ответить на Его команду определенную, да, воплотить это уже момент определенной зрелости, он будет чуть попозже.
Ну, смотри, у нас обычно с чем проблема? Проблема в общинах с тем, что в общинах есть пастор, да, есть, скажем, лидеры какие-то, да, где, которых, опять же, часто пастор инициирует их лидерство, да, либо человек там выделяется, но очень, очень редко, да. Есть огромное количество людей, которые приходят, участвуют в богослужениях, и вот и достаточно, да. В результате все заканчивается. Мы говорим, конечно, мы декларируем о том, что с кафедры, что вот ваш путь только начинается, да, когда принимают крещение, первое причастие, все плачут, цветы, родственники, если они верующие, даже есть неверующие, иногда приходят, да. Вот, и все. И, ну, максимум, что мы делаем? Мы человека можем привлечь к какому-то служению, да. Что происходит и что не происходит вот в жизни христиан после этого всего, да? Вот что, с чем связано исполнение Духом Святым, как оно происходит, и, собственно говоря, как христианин, грубо говоря, христианин ли инициирует этот процесс, или же Бог, или же Дух Святой? Вот вопрос.
Ну... Инициирует ли христианин исполнение Духом Святым? Давайте так, я сразу же отвечу на, немножко на другой вопрос сопутствующий, да? Как часто должно происходить исполнение Духом Святым, если это регулярный процесс, как мы определили, а, собственно, именно так позволяет нам предполагать, ну, само выражение «исполняйтесь», да, то есть некое постоянное действие. Нигде Писание не говорит, как часто. Например, опять же, смотря на пример Павла, мы видим, что он, ну, периодически исполнялся Духом Святым, и это был некий стартовый момент для какого-то очередного этапа, да, его духовной жизни, то есть некая очередная ступенька его духовного возрастания. Итак, соответственно, вывод здесь, наверное, очень простой. Мы должны исполняться настолько часто, насколько это в наших силах. Потому что, понятно, здесь одного желания мало, да, то есть требуется еще что-то. Теперь конкретно, что же делать для того, чтобы исполняться? Ну, ответ на этот вопрос тоже достаточно несложный на самом деле. Давайте так, начнем отвечать на этот вопрос с того, что вспомним, что первое в нашей жизни исполнение Духом Святым, самое первое, это было рождение свыше, правильно? Вопрос, а что мы сделали для того, то есть, что я сделал для того, понятно, что Бог для этого сделал, да? Я что сделал для того, чтобы родиться свыше?
Ну, ответил на зов Божий, то есть, вот покаялся,
итак,
да?
Итак, первое, я осознал свои проблемы, которые, собственно, меня и подвигли, да? Второе, я осознал беспомощность перед своими проблемами. Я осознал, что только Господь способен мне в этих проблемах помочь. И я обратился к Нему с искренней молитвой. И в ответ на это, соответственно, получил. Все, вот она схема. На каждом очередном этапе, как только он подошел, да, а насколько часто я буду подходить к следующему этапу, вот здесь зависит от меня, сколько я хочу. Да? Вот. И, соответственно, опять же, как можно чаще. То есть, когда подходит следующий этап, когда я вновь вижу какие-то проблемы, кстати, уже просто будучи верующим, да, какие-то проблемы, осознаю, что я ничего с ними не могу сделать, то есть это какие-то, может быть, новые качества характера греховные, которые во мне вдруг всплыли, о которых я доселе не подозревал, да, или еще что-нибудь подобное. То есть я опять прохожу этими же этапами. Я опять осознаю проблемы, осознаю свою беспомощность, осознаю только, что только Бог может меня от этого избавить, то есть никакой мой христианский опыт здесь недостаточен. Я обращаюсь к нему опять с искренней молитвой. Господи, опять ты мне нужен, опять я ничего не могу. Все, следующий этап.
Слушай, смотри, получается, исполнение Духом Святым зависит не столько от моего духовного роста, потому что в нашем понимании, да, духовный рост — это некая новая ступень, да? И вдруг с этой новой, значит, получается, что только проблема нас подвигает к исполнению.
К сожалению. К сожалению. Хотя в примере Павла был и другой момент. Вот Павел уже был такого возраста, что, скажем так, мог инициировать это и без пинка со стороны. Да? Хотя, как правило, нам этот пинок надо. К сожалению, мы такие. Ничего не поделаешь, да? Поэтому нас надо пинать, да, и причем в нужную сторону. Вот, но у Павла есть пример, который он описывает, когда он, да, не нуждается в этом, а делает это, ну, по собственной воле. Значит, это первое послание Коринфянам, по-моему, вторая глава, где Павел, как раз вспоминая свой первый приход в этот город, да, который Лука, по-моему, описывает, кажется, 18 глава Деяний. Да, 18 глава Деяний. И вот первый приход Павла в этот город, где он создаст церковь, и эта церковь, к сожалению, окажется самой проблемной. Но вот он вспоминает, с чего он начинал, когда пришел в этот город Коринф. Он говорит, что «я был у вас в страхе, в немощи, в великом трепете, и почитал не знать ничего, кроме Христа и притом распятого». Да, и он там перечисляет несколько моментов. Я сейчас не помню абсолютно все нюансы на память, но он описывает вот это состояние, да, и причем вопрос, а почему вдруг он оказался в этом состоянии немощи, страхи, в трепете, а из этих же слов ты и узнаешь, он отказался от всех своих знаний, да, то есть он много знал, и вдруг он сказал, я почитал ничего не знать, кроме Христа распятого, да? То есть, по большому счету, собирая все перечисленное им в этих словах, мы узнаем, что все свои сильные стороны, все свои наработки, весь свой опыт потрясающий, все свои знания и навыки он взял и отложил, предпочитая быть дураком, грубо говоря, да, проповедовать только Христа, сказав, Господи, ты теперь действуй так, как ты хочешь, а не так, как я привык. И я теперь понимаю, почему он был в страхе, в немощи и в великом трепете. Да потому что все наработанное свое, самое сильное, да, которое действительно было весьма впечатляющим, он взял и отложил в этот момент. Вот он как раз инициировал вот этот момент абсолютно произвольно, сам. Но сделать такое под силу не каждому.
Да, друзья, подключайтесь к нашей беседе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Александр Митрофанов. Мы говорим о том, как исполняться Духом Святым. То есть мы очень много подводили к этому, да, что происходит, что такое распятие и так далее. И тут вот самая интересная часть, как это все делать, как это происходит. И вообще, действительно, глядя иногда на... для служителей иногда на грустную картину, да, так называемого воскресного христианства, нет, и задаешься вопросом, да, что делать, чтобы моя община, ну, если не все, то как бы хотя бы большая часть или хотя бы какая-то часть, весомая часть общины вот шла по пути исполнения Духом. Да? Понятно, что это уже не зависит от учения церкви, потому что, ну, проповеди есть, учение есть. Есть, скажем, обучение в церкви, предположим, там воскресная школа для взрослых, и там понятно, что детская воскресная школа, для чего она нужна. Есть молодежное служение. Что же делать еще? Да? Наблюдая, опять же, за жизнью наших общин, смотришь, что кроме четырех служений основных больше нет. То есть есть пасторское, проповедническое, хор, что там, ну, еще учительство, да, это воскресная школа для взрослых, библейские группы, да, там малые группы, да. И все. Вот этим, собственно, ограничивается. Да, вы можете нам написать, через theos.fm, через плеер на сайте. Также очень легко нам написать через под трансляцией, комментарии. Мы наши сейчас трансляции, соответственно, можно посмотреть в группе «Главная тема» и группе «Я баптист. Почему?». Так вот, какие вообще, где и как проявляются дары Духа Святого? И какие эти дары конкретно в конкретной общине, как они проявляются?
Вот, теперь смотрите. Итак, мы разобрались, для чего нужно исполнение. Да? Для того, чтобы как бы стартовал очередной этап, во время которого я получаю следующую порцию способностей, да, сделать нечто, то или иное. Значит, и если мы сказали, что в момент рождения свыше я обретаю Божью природу, да, и вот опять же, возвращаясь ко второй главе Деяний, вспомним слова Петра, которыми он завершает, ну, свое учение, да, свою проповедь. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». То есть вот в этот момент возрождения, первого своего исполнения, человек получает вот Божью природу внутри себя, которая его преображает, но один из потенциалов, который содержит эта Божья природа, это духовные дары. Кстати, и духовные плоды тоже. Единственная только разница между плодами Духа, да, и дарами Духа заключается в том, что плоды – это качества, которые демонстрируют мое состояние духовное, да, а дары – это способности послужить кому-то, Да, ну как, две руки, да?
Одна... То есть, получается, смотри, плоды — это твои личные качества.
Ну, не личные, ты... а, скажем так, они для меня.
Да, для... Ну,
потому что это качество Бога все-таки.
Ну, то есть, это человек и Бог, да?
Да, да.
А, соответственно, дары, они от Бога для человека и человек, да?
Да, да, вот в этом как раз разница. И дар — это именно способность... реализовать волю Божью в отношении кого-то. По сути, если плод, да, созидает меня, грубо говоря, да, то есть они, возрастая, вытесняют греховную натуру, то дар как раз служит для созидания церкви, потому что он всегда только для кого-то. Да? Потому что Павел, например, там, в 12 главе, в 14 главе 1 Коринфянам пишет, что каждому дается проявление дара на пользу, да, на пользу церкви. Из контекста это совершенно понятно. Там и в 14 главе он тоже пишет, да, что все дары, они действуют для кого-то. То есть никогда не для себя. Да? То есть они всегда вот имеют цель кого-то преобразить. То есть действие Духа Святого всегда изливается через меня на кого-то. И по сути дар — это всего лишь некая форма, посредством которой как раз лично я, собственно, и действую. Да, соответственно, это может быть там дар учительства, это может быть дар пасторства, дар евангелизма, дар вспоможения, да, то есть разные дары есть, их по-разному классифицируют, но вот если мы берем общий список четырех...
Там, слово знание.
Да-да, слово знание, слово мудрости, то есть если мы берем список там из 12 главы 1 Коринфянам, из 1 Петра, Ефесянам или еще один список у Павла, ладно, потом вспомню. То есть четыре, по сути, списка есть, да, они разного размера. Самый большой — это 12 глава 1 Коринфянам. И вот Павел просто перечисляет там эти дары. Причем даже если мы возьмем все вот эти четыре списка, да, которые существуют в Новом Завете, мы увидим, что где-то они пересекаются, где-то они просто дополняют друг друга, и, по сути, создается некая картина, что даже их совокупность не есть полный список, да, а это просто примеры. То есть каждому человеку Бог выдает некую индивидуальный вид деятельности, предназначенный для служения остальным. То есть для того, чтобы реализовать волю Бога в отношении других. И вот каждый человек, имея, ну, как минимум один дар, уж это точно, да, работая для других, тем самым создает церковь как тело Христово. Вот, собственно, то, о чем Павел и пишет в 12 главе.
Да, друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, мне надо все-таки переварить это... объем всего, чем нас Бог наделил. Буквально через 20 секунд мы вместе будем с вами. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор Александр Митрофанов. Мы говорим о том, как применять дары Духа Святого. У меня все время картинка. Если вы когда помните еще такую штуку, как Windows 98, то когда это сейчас они все по умолчанию сами грузятся, и драйвера, когда нужно было загрузить драйвера, то, значит, у вас возникала картинка, и нужно было нажать кнопку, вы действительно хотите установить это устройство, и нужно нажать «применить». Вот сегодня мы попробуем разобраться с этой кнопкой «применить» уже в духовной жизни, и буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Продолжаем мы погружаться в духовную жизнь, и, соответственно, сегодня наша тема «Как применять дары Духа Святого», и об этом нам сегодня рассказывает пастор Александр Митрофанов. Мы размышляем об этом уже до буквально перерыва. Я говорил об этой метафоре применения, да, как кнопки. Вот, и у нас есть вопрос. Галина Некрасова написала первое. Получается, исполнение Духом Святым происходит только в точке духовной нищеты, спрашивает Галина.
Ну, в реальности получается, что так, да? То есть вот я только что говорил о примере Павла, когда он сделал это, скажем так, от духовного богатства своего, да? Но это, скажем так, это показатель очень высокого уровня зрелости. Как правило, да, к сожалению, мы делаем это от духовной нищеты, когда вдруг осознали вот этот момент некой духовной нищеты в каком-то аспекте своей жизни, и, соответственно, вновь идем к Богу для того, чтобы как-то вот это дело решить. То есть вот, к сожалению, действительно, в реальной жизни, учитывая наше состояние, даже возрожденное уже, да, оно настолько несовершенно, что, к сожалению, без волшебного пинка ничего невозможно решить.
Либо это проявляется в каких-то экстремальных, собственно, обстоятельствах, когда ты просто нуждаешься в проявлении чего-то, что ты сам не можешь сделать.
Ну, это, да, как вариант волшебного, да, пинка.
Ну, да, да, то, да. То есть, ну, соответственно, то же самое. И чтобы почувствовать силу молитвы, нужно было попасть Павлу и Силе, да, в темницу, угу, и избитыми, да, но вместо того, чтобы, как обычно мы делаем, да, сидеть и вопрошать: «Господи, ну за что?», да, они сидели и прославляли Бога настолько сильно, что, соответственно, было землетрясение, и узы ослабели, и двери открылись, да, что привело, как мы помним, к покаянию, собственно говоря, собственно, директора тюрьмы там, да?
Да-да-да. Причем, кстати, что интересно, человека, который в этот момент вообще не был свидетелем, да, происходящего.
Да-да-да.
При,
да,
этом узники, которые слышали пение и видели, что произошло с тюрьмой, да, никто из них не покаялся. Удивительный момент.
Да, это вот как какой-то пример, да. Смотри, вот здесь очень тонкий момент для меня, да, какой? Потому что как мы можем отличить дары Духа Святого от подделки? Мы прекрасно понимаем, что были проблемы, например, в Коринфе, Павел об этом говорит, о том, что некоторые превозносились особой даровитостью своей, да. Uh-huh. Сегодня, например, можно услышать, не знаю, насколько сейчас популярно, но когда там лет так 20 назад, страшно вспомнить, да, был такой популярный термин, как особо помазанный сосуд, то есть это люди, через которых Бог особо надеется. Или помазание, которому надо было обязательно вот здесь. Вот, то есть, если ты в конце зала, то это помазание действует. Вот и ближе к помазаннику, то есть к человеку, через которого действует Бог сейчас, то ли исцеление, то ли какое-то...
Я надеюсь, ты не баптистские церкви имеешь в виду?
Да, конечно, да. Я не баптистские церкви имею в виду. Моя юность была весьма бурной, Александр Владимирович, как ты понимаешь, да? Естественно, у баптистов такого никогда не было, да? Более того, даже у евангельских христиан, если вспомнить только, может быть, самое начало, да, евангельского пробуждение, где какое-то особое действие действительно Духа Святого было по свидетельствам, да, вот братьев, да, которые нам остались в виде воспоминаний, да. То есть в церкви есть особо одаренные и бездарные христиане, исходя из этого?
Разумеется, нет. Ну, я вообще не хочу сейчас обсуждать выражение «особо помазанный сосуд», да, он,
конечно,
вообще,
конечно,
к Писанию не имеет никакого,
конечно,
отношения.
Да, да.
Действительно, Писание говорит о помазании Духа, но как-то применительно ко всем.
Угу. Да? Но делается ссылка, что на самом деле это же по практике Ветхого Завета, что помазанником считался царь, да, и это было, ну, в общем,
ну, да,
довольно функциональная, но при этом очень важная часть, что это царь по Божьей воле.
Да-да, ну, как бы логику Ветхого Завета я понимаю, и она вообще понятно, да, но, угу, просто здесь давайте не забывать, что по логике Ветхого Завета священник — это некто избранный, да, угу, а по логике Нового Завета священники каждый поголовно,
каждый,
да, просто другая логика,
да,
уже. Вот, поэтому не буду я сейчас это, угу, обсуждать.
Угу.
По поводу даров, итак, ну, как отличить от подделки, да, вот прозвучал,
да,
вопрос.
Да.
Итак, ну, если мы говорим о коринфской подделке, да, ну, собственно, Павел как раз там вот эти вот моменты и объясняет, что он поясняет, какие именно особенности говорят о действии дара Духа Святого. Одну мы с вами уже проговорили, то есть дар действует всегда для кого-нибудь. Да? Он никогда не действует в собственных интересах. И вот когда в 14 главе Павел этот момент разбирает, предварительно написав 12 главу и пояснив, что есть дары Духа Святого, и там же он поясняет, что дар для церкви, а не для тебя, mm-hmm, и использовать для себя любимого ты его не можешь никак, он в этом режиме просто не работает, тут же он говорит об их вот этом неком даре говорения на незнакомых языках. И он говорит, ты говоришь не людям, ты говоришь сам себе,
mm-hmm,
да, то есть некий тайны, никто тебя не понимает. И обратите внимание, как критично Павел относится вот к этому якобы дару. То есть он говорит, да если нет истолкователя, вообще молчи. А если хочешь там иметь этот дар, тогда молись сразу о даре истолкования, потому что твой дар должен работать для кого-то. Если он работает только для тебя, это вообще не дар Духа Святого, это что-то другое. Угу. Вот, поэтому если говорить вот именно о такой коринфской подделке, то вот, это, вот этот момент в первую очередь, да, дар всегда для кого-нибудь, дар всегда созидает церковь, а не работает в твоих интересах. Для твоих интересов тебе плоды даны. Вот ими и занимайся, да, в своих интересах. Вот.
Ну, какие же это интересы? Деньги они не приносят, надо все время смиряться, быть кротким, ну, и
вот,
так
вот
далее.
Именно, вот именно, и это и есть те самые интересы. Ведь христианин узнается почему? По плодам. Вот и занимайся этим, если ты хочешь быть христианином. Mm-hmm. А если ты хочешь там блистать на сцене, забудь про дары, они вообще не для этого. Они для того, чтобы пахать. Mm-hmm. Да? Причем в интересах кого-то всегда-то, а не в интересах себя. Вот. Соответственно, вот Павел как раз этот момент и объясняет. В принципе, можно, наверное, пройтись там более детально по признакам даров, но это... Целая лекция уже получится со всеми ссылками. Вот, то есть основную мысль я пояснил. Теперь я другого момента хочу коснуться. Есть, скажем так, еще одна подделка. Ну, хотя не сказать прям, что это подделка, но, скажем так, это момент, который очень часто путают. Путают дар Духа Святого с природными способностями, с талантами.
Вот, вот. И к талантам еще будет у меня вопрос, но сначала вот поясни, да.
Так вот, поясняю. Значит, с талантами примерно то же самое, да? Потому что, смотрите, ну, во-первых, разница в чем. Когда мы дары получаем, да, мы получаем дары, условно говоря, в момент рождения свыше, да, покайтесь, креститесь и получите дар. Когда мы получаем наши таланты, момент физического рождения, да, уже четко разница, разграничающая эти два явления, это совсем не одно и то же. Некоторые христиане как бы пытаются играть словами и говорят, ну это же тоже, Бог дал мне жизнь, значит дал талант, а значит это дар Божий, простите, ну тогда зачем каяться? Угу. То есть, если уж ты с рождения дар Божий получил, ну так зачем тебе каяться, сразу там служи людям, это и будет якобы служить для церкви. Но да?
Ведь на самом деле есть очень, соответственно, есть распространенный миф об этом, да, вот, ну, как бы, всякий дар совершенный от Отца Светов, в общем-то, приходит, да, к этому уже апеллируют часто люди.
Вот здесь только проблема в том, что это не совершенный дар, это эгоистичный дар. То есть он соответствует ровно тем чертам характера, которые есть у тебя. А это эгоизм, своеволие и прочее, прочее, прочее. Да? Угу. То есть все греховные вещи, пропитавшие тебя, пропитали и твой талант. И давайте обратим внимание, да, талант даже из лучших побуждений, он используется человеком в чьих интересах?
В своих собственных.
Вот именно. Даже конечно. Если они, скажем так, бескорыстны, альтруистичны конечно. И прочее. Конечно, да. В своих. Дар Духа Святого используется только в интересах кого-то.
И причем я глубоко убежден, что дар Духа Святого, он при этом умаляет человека, да, то есть, ну, как бы приводит к смирению.
Да, к состоянию смирения, согласен. Более того, реализация дара, то есть, скажем так, технически, момент реализации дара совпадает с очередным исполнением, потому что это действие Духа, это не реализация моего таланта, да, то есть моих каких-то способностей, которые в меня зашили в момент рождения, в момент моего происхождения, точнее, да, еще. Вот, и они как бы вот сработали программным образом. А здесь именно это действие Духа Святого. Дух действует, он раздает дары, он действует посредством них, потому что дар для кого-то всегда действует преображающе. То есть он должен преобразить человека. И вот еще одна разница между даром и талантом. Талант всегда добавляет количество. Количество знаний, количество вещей, количество денег, чего угодно. То есть это всегда работа на количество. Дар всегда действует на качество. То есть он качественно преображает человека. Он работает в интересах церкви и только. То есть, если это дар евангелиционный, он приводит человека в церковь, да, если это дар внутри церкви, значит, он поднимает человека на следующую ступеньку. И, как мы сказали, поскольку момент реализации дара совпадает с очередным исполнением, по сути, да, то если в этот момент при действии дара, да, я как проводник пропускаю через себя очередной поток Духа Святого, да, для кого-то, соответственно, этот поток преображает его, но... Опять же, чисто технически, если он проходит через меня, да, вот вроде бы я нахожусь в неком пассивном состоянии, то есть это не для меня, да, но попутно-то труба прочищается, да, то есть и поэтому вот этот момент количественного, да, то есть качественного, соответственно, преображается человек, то есть, ну, уж какой дар, как, какой формат, да, это уже вот индивидуально, да, то есть посредством какой именно деятельности он преобразился, это даже не так важно, но попутно, получается, я тоже меняюсь, потому что непосредственное действие Духа Святого, то есть пребывая в этом непосредственном действии, и я не могу остаться неизменным, хоть чуть-чуть во мне, но что-то качественно поменяется обязательно.
Ну да, да. У нас есть, соответственно, комментарии, Жанна Михайлова написала, вот, вот все логично сказано про дары Духа. Особенно дар говорения на иных языках, понятно, это наша больная пята. Либо служишь им, либо молчи. Евгений Иванцов, лучше молчать, если этого дара нет. Ну, тут уже бурный диалог идет. А если, Жанна написала, если и есть, то тогда нужно грамотно его употреблять на служение другим. Но я таковых не встречал. Евгений Иванцов написал, ведь не написано нигде, что мы все должны... А говорить, если говорить, то кто, значит, будет наш истолкователь? А вот. Говорят, что если есть два различия, говорить на иных языках и молитва на иных языках. Ну, вот
я... Насчет молитвы я как бы не встречал таких даров, когда Павел говорит, что могу петь, там, могу это. Он как бы примеры дает, но нигде таких примеров нет. Да? А про ангельские языки я вообще молчу.
Ну да, там, во-первых, в, конкретно в Коринфянам, это в Коринфянам написано, конкретно в Коринфянам, там есть условия. Павел ставит как бы воображаемые условия. Если я и говорю, то есть это условие. То есть, предположим, я говорю, что это дает мне? Да ничего это не дает мне. Да? А вот любовь, вот она дает.
Вот.
Да?
И по поводу тогда уж коринфских языков я еще поясню. Да? Дело в том, что, еще раз, по моему абсолютно четкому убеждению, коринфские языки, коринфский вот этот вот незнакомый язык даром Духа Святого не был вообще.
Потому в отличие от пятидесятницы.
В отличие от апостольских языков в день пятидесятницы.
Которые проповедовали.
Да, то есть у них была своя аудитория. Они получили сверхъестественную способность знания некого языка, нормального языка, да, которого доселе не знали. Да, или диалекта там. И на нем они проповедовали, да, как Лука пишет о великих делах Божьих. Соответственно, вот здесь как раз четкая реализация дара. То есть то, чего у меня никогда не было, то, что вдруг включилось, включилось для кого-то, а не для меня, да, то есть вот здесь как раз все вот эти моменты четко
реализованы. Да, но мы, конечно, не будем посвящать вот всю наш разговор.
У нас не антипесятнический разговор, просто это вот моя баптистская позиция.
Да, да. Смотри, притча о талантах. Одному ведь дан один талант, другому два, другому пять. То есть любовь Божья избирательная, как кто-то особо одарен, а кто-то нет.
Если сейчас не вдаваться в вопросы предопределения, да?
В которые мы не будем вдаваться.
Вот, но по факту, да, Божья любовь избирательна.
Ух ты!
Можно ли изменить эту ситуацию? Наверное, да.
Как? О, вот это самое интересное, вот это самое интересное.
Как именно, у меня рецепта нету, да? Но, наверное, мысль у меня здесь будет такая. А ты чего хочешь? Вот чего ты хочешь, то ты и получишь. Вот если перефразировать слова Христа, да, ищите и найдете, стучите и отворят, да, то перефразировать, наверное, в этом смысле можно так его слова. Что ты ищешь, то ты и найдешь. Сколько ты ищешь, столько и найдешь. В какую дверь стучишь, та и откроется. Вот только не пожалеешь ли ты? То есть это ты выбираешь, чего ты ищешь, сколько тебе надо, да, и ты как бы заявляешь это Богу. Хочешь ли ты много? Много получишь. Ну, не просто так, конечно, да, но определись, что ты хочешь, сколько ты хочешь. Потому что, например, у Павла регулярно проскальзывает, да, что мне постоянно мало. Я все время ищу, я все время стремлюсь, да, не достигну ли я, это постоянное движение в каждом его дне жизни, ему все время мало, Ну так поскольку ему мало, так он и получает.
Слушай, ну там же есть еще, опять же, условия, да, в Римлянам он пишет о том, что мы должны преобразоваться преобразованием ума. То есть не только какое-то некое сверхъестественное преобразование нашего духа происходит, но и происходит при этом преобразование интеллекта. То есть человек интеллектуально тоже должен расти.
А я, кстати, не думаю, что там сугубо про, только про интеллект, если, ну, поскольку речь идет об уме, да?
Ну да, да,
я согласен. Ум — это не в смысле образования. Образование — это один аспект ума, да, тем более мы хорошо знаем, что далеко не все образованные люди умные на самом деле. Вот, я встречал и людей с докторскими степенями.
Ну да, да.
Где нечего было слушать на самом деле, кроме терминологии. Значит, то есть, когда Павел говорит о преображении ума, он говорит в первую очередь о духовном акте. «Принесите себя в жертву живую». И преобразуетесь обновлением ума вашего. Да? Это он говорит о духовном акте, в том-то и дело.
Ну да, мы прекрасно понимаем, что у нас, мы приходим, например, к Богу со своими установками, и в результате духовной жизни установки эти должны меняться. Если они не меняются в течение всех лет, когда мы в Боге, то, когда мы христиане, то вопрос, что с нами происходит и происходит ли вообще. Ну, естественно, я не могу не задать, потому что осталось всего 5 минут, а вопросов еще много. Вопрос очень важный. Да? Может ли человек передать свой духовный дар другому человеку? Да? Например, через возложение рук, например, подопечному.
Нет.
Нет? И тогда почему?
Значит, дары раздает Дух Святой. Он лично выдает, грубо говоря, каждому то, что считает нужным.
А это как сугубо, с Павлом тогда?
Сугубо его прерогатива. Никто никому Павлу никакой конкретный дар не передавал. Угу. То есть его благословили.
А Тимофея данный тебе через рукоположение? Помнишь, через возложение рук?
Ну, опять же, там ничего не говорится о выборе.
Ну да.
Да, то есть на него согласен. Возложили руки, но как бы Павел же не утверждает, что мы тут решили, что Тимофею нужен дар там пасторства, да, поэтому Дух Святой, ну ты уж распорядись, там выдай ему, да. Речь же не об этом.
Тут, скорее всего, да, тут, скорее всего, говорится именно о пасторском даре, и, скорее всего, это уже было понятно и ясно, что у Тимофея он есть.
Да, да возможно,
и,
да.
И это был момент благословения и предания Духа Святого служителя уже, да, конкретного, на конкретное служение.
Скорее всего, потому что Павел в той же 12 главе 1 Коринфянам абсолютно четко говорит, это сугубо прерогатива Духа Святого. Только он решает, только он выдает, и все, что я могу сделать, это просто задать ему же вопрос, а какой у меня дар, да, и, соответственно, вот заняться неким его поиском.
Но, а тогда другой вопрос, тоже немаловажный.
Как определить? Да, его мне часто задают.
Вот.
Ну, опять же, наверное, у меня здесь такой рецепт, несложный, да? Поскольку основное действие дара — это преображение другого человека, то в таком случае каждый из нас просто, ну, если уж я не знаю, да, в чем вот мое преображающее действие, посмотрите, в каком именно роде деятельности, это могут быть через слова, через молитву, да, через что-нибудь, через какого рода деятельность Бог говорит через вас кому-то, преображая этих людей. Вот, если вы такую область своей жизни христианской, да, духовной, заметите, где-то там, видимо, и будет сфера вашего дара, а там уж уточняйте в молитве. Ну, другого рецепта у меня нет.
Ну, да. Тогда еще вопрос, скажем, уже под самый конец. Да? Может ли человек иметь несколько различных даров одновременно?
Думаю, что да. У Павла, во всяком случае, так и было.
И для чего это дается тогда?
Для как выполнения конкретного служения. И причем какие-то дары у Павла, судя по всему, были постоянно. Да? Какие-то выдавались на время.
Дар исцеления.
Дар исцеления, да. Вначале он исцеляет так, что вообще харизматы курят в сторонке нервно, да, вот, то есть с него там платки, опоясания возлагали, люди исцелялись, а потом себя исцелить не может, Тимофей не может, пей немного вина ради немощи желудка своего, Эпафродита не может, он вообще при смерти был, да, и Павел говорит, Бог просто помиловал его, слава Богу, то есть все, дара исцеления нет, в нем уже как бы закончился нужда, да, все, он перестало функционировать.
Ну, то есть здесь понятно, что это еще один аргумент в сторону того, что Бог раздает так, как Он хочет.
Так, как, да, Он хочет.
Да. В результате даже, собственно говоря, Павел приходит к выводу, что он 3 раза молился о своей немощи и понял, что...
Бог отказал
и понял, что это его воля в конкретном его случае. Да. Да? Это не означает, что за исцеление, например, не нужно молиться. Да? Мы, безусловно, молимся за исцеление, и у нас есть место Писания о том, что призови пресвитеров, и они, помазавшие елеем, вот, в общем, да, и молитва веры исцелит болящего, да. Угу. Вот очень важно, да. К сожалению, время, конечно, подошло к концу. У меня еще, конечно, много вопросов к тебе по поводу применения, потому что на самом деле вот применение, созидание общины, на самом деле, если в общине, например, для меня четко 100%, если в общине огромное количество каких-то вот, ну, особых, так называемых сосудов, там исцеление, и то, и все, и пятое, и при этом община находится в спорах, разногласиях, в расколе, то, конечно же, ни о каком даре Духа Святого не идет речь. Это, в общем-то, понятно, да, что дары Духа Святого не созидают общину.
Они для созидания, только для этого.
Только для этого. Если в общине нет созидания, молитесь о том, чтобы Бог показал, почему этого нет и что нужно сделать. Большое спасибо, Саша, что пришел сегодня. К сожалению, вот нет возможности ответить на последний вопрос, но, дорогие друзья, каждый четверг мы говорим об актуальных вопросах жизни евангельских христиан-баптистов, духовной жизни и служения. Подключайтесь, и да благословит вас Бог. До свидания.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.